Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
В этом году все стало жестче, грубее, откровеннее.
Мужчина. Хозяин, хозяин дома, хозяин вещей, хозяин положения. А женщина – это домашний питомец, обслуживающий персонал.
Весь политический спектр мужской объединяется против феминисток.
Скандалы и разоблачения, связанные с сексуальными домогательствами, дискуссии о границах допустимого в повседневном общении между мужчинами и женщинами, споры из-за сексизма в рекламе завоевывают российское медиапространство. И само это слово «сексизм» многим уже не кажется чем-то вырванным из словаря феминисток. А в выборе лауреата антипремии «Сексист года» участвует все больше людей. Эту премию инициативная группа «За феминизм» придумала в 2010 году. Лауреатов в 5 номинациях выбирают участники открытого голосования. Сегодня назовем всех кандидатов антипремии. Слово против слова. Легко ли разоблачить сексиста или избежать необоснованных обвинений в сексуальных домогательствах? Работает ли в России институт репутации? И как определяли сексиста 2018 года, расскажет Екатерина Писарчик.
Екатерина Писарчик. Администратор инициативной группы «За феминизм». Член рабочей группы по подготовке премии «Сексист года». Филолог.
Екатерина, как определяли кандидатов для голосования в номинации «Сексист года 2018». Сложный выбор был?
Невероятно. На самом деле мы одновременно выбирали номинантов для всех категорий и стремились отразить, если так можно выразиться, разные течения в сексизме, чтобы никто не остался ни охваченным, ни отмеченным.
Когда вы говорили о течениях в сексизме, что вы имели в виду?
Каждый год наши кандидаты объединяются в такие магистральные течения. В этом году, как и в прошлом, это, безусловно, люди, поддерживающие харассмент, сексуальные домогательства. Если в прошлом году...
Причем даже женщины нужно отметить, потому что, когда начались разговоры, все говорили, боже мой, если бы меня 20 лет назад Вася не потрогал за коленку, мы бы не стали счастливыми мужем и женой, или вот что-то.
Или наоборот, я так хорошо себя вела, что меня никто не посмел домагиваться. Это цитата.
Одно магистральное течение – это одобрение сексуальных домогательств.
Да.
Другое.
Те, кто призывает рожать, несмотря ни на что. Таких кандидатов тоже было довольно много. Среди них мы выбрали, на наш взгляд, самого одиозного, который не просто призывает женщин как можно больше рожать, но и рожать как можно раньше в ущерб образованию. Протоиерей Ильяшенко, который заявляет, что женщине образование ни к чему. В 17 лет уже можно быть прекрасной матерью. Недавно его коллега протоиерей Ткачев заявил, что женщина не должна обнажаться перед доктором-мужчиной. А откуда возьмутся доктора-женщины, если женщине нельзя получать высшее образование?
Если сравнивать 2018 год с предыдущим, ну, с 17-м, например, или вот с теми годами, в течение которых вы курировали как раз эту номинацию «Сексист года», что заметно изменилось, на ваш взгляд?
Знаете, раньше больше мне лично в СМИ, в интернете встречался доброжелательный сексизм. Вот яркий представитель был Иван Ургант. С шуточками, с иронией. А сейчас все как-то...
А что вы называете доброжелательным сексизмом?
Будьте такими же прекрасными, милыми, украшайте наш офис. Вот это. В этом году все стало жестче, грубее, откровеннее. Вот больше стало языка вражды, на мой взгляд.
Почему женщины в большинстве своем не поддерживают... Во всяком случае, не заявляют громко о том, что поддерживают основные феминистские идеи. И сводят все к разговорам о том, что я не хочу стоять сломом на железной дороге, шпалы укладывать.
Во-первых, женщины устали, потому что по-прежнему женщина работает две смены. Одна смена на основной работе, вторая смена дома. Мужчины в России очень мало принимают участие в быту, воспитании детей. Во-вторых,
так женщины... вот, казалось бы, садись на коня феминизма и скачи вперед, гони его.
Да, женщины боятся. Они видят агрессию, которую вызывают на себя феминистки, которые открыто заявляют о своих взглядах. Им не хочется добавлять себе в жизнь негатива. Поэтому они хотят ассоциироваться с угнетающей группой, с мужчинами. Хотят получить кратковременно какую-то похвалу, выглядеть хорошей девочкой.
Одобрение. Такой пряник, да, который всем нравится.
Да.
И тем не менее, можно ли говорить о том, что в России что-то меняется в этом смысле? И людей, которые понимают, что такое сексизм, что такое бытовой сексизм, и что это вообще-то может быть, ну, если еще не неприлично, но, во всяком случае, уже как-то неловко.
Да. Да, на самом деле я хочу сказать, что действительно ситуация начала меняться. Там буквально на днях появилась новость о том, что Марат Башаров лишился работы из-за того, что избил свою жену. Мне, например, очень тяжело было бы это представить 5 лет назад. То есть для него уже это не первая жена, над которой он издевается.
В России начал работать институт репутации?
Наверное, я с осторожностью скажу, что он начинает работать.
Это очень здорово, что вы сейчас подняли этот вопрос. Когда говорят о сексизме, о сексистах, а коль уж вы курируете именно эту номинацию, если посмотреть на примеры из США, очень часто можно столкнуться с историями, когда фактически выступает слово против слова. То есть, когда человека обвиняют в домогательствах, мы не говорим сейчас о физическом насилии, это о домогательствах, о каком-то непристойном сексистском поведении, и он при этом не может призвать никаких свидетелей для того, чтобы опровергнуть или подтвердить эти заявления. С вашей точки зрения, вот во всех разговорах о сексизме, в скандалах, связанных с сексизмом, насколько это допустимо? Ну, когда фактически человек лишается презумпции невиновности, и на волне кампании поддержки женщин в тех же Соединенных Штатах Америки люди лишаются работы, карьеры, совершенно портится их репутация, при том, что они оказываются абсолютно беззащитными.
Я бы не сказала, что они оказываются абсолютно беззащитными, потому что всегда есть кто-то, кто поддерживает этих людей. Из самых громких случаев, когда люди лишились своей репутации, я вспоминаю Вайнштейна и Кевина Спейси. В случае с Вайнштейном это огромное количество показаний, доказательств. Это очень громкое разбирательство. А Кевин Спейси, по сути, признал возможность того, что действительно много лет назад он совершал домогательство по отношению к несовершеннолетнему юноше. После этих двух случаев была определенная волна скандалов, связанных с предполагаемыми домогательствами со стороны известных людей, актеров, режиссеров, но большинство из них ушли в песок. И, по сути, никто не пострадал, кроме, наверное, девушек, которые заявляли об этом. Потому что гораздо сильнее это ударило по их репутации, чем по репутации того, кого они обвиняли. В любом случае, если для женщины всегда тяжело выступить с таким заявлением, как и для несовершеннолетнего юноши, я полагаю. И всегда этот скандал по женщине бьет гораздо сильнее. Просто сейчас набралась определенная критическая масса, и женщины осмелели. Но я не могу себе представить кого-то, кто совершенно беспочвенно будет навлекать на себя гнев общественности, привлекать к себе журналистов, камеры.
Может быть, кто-то, кто хочет таким образом шантажировать человека. Если однажды о тебе наговорили кучу гадостей, как работает эффект гнилой рыбы. Потом выяснилось, что вроде-то и все хорошо, ничего подобного не было, домогательств не было, скандал высосан из пальца и придуман. А осадочек-то остается, и шлейф-то так и тянется за человеком.
То, что вы описываете, действительно возможная проблема. Но вот если честно, если совсем честно, то я не могу поставить себя на место человека, которого обвиняют в домогательствах. И по этой причине я не могу очень серьезно ему сочувствовать. Да, это возможно, но это проблема порождения патриархата. И люди, которые создали эту систему, в конце концов оказываются ее жертвой, и, наверное, им нужно самим думать, как из этого выкручиваться.
Сексист года в номинации представлены.
Владислав Сурков, Андрей Курпатов, Александр Ильяшенко.
Теперь вот конкретнее, да. Все-таки наконец, о ваших кандидатах.
Помощник президента России Владислав Сурков.
Женщины поднялись на командные высоты оползающей политической конструкции. Мужчины спустились уровнем ниже и копошатся там. За фасадами матриархата, в его тылах и подпольях они заняты перегруппировкой сил и переоценкой ценностей.
Что не так с Сурковым? В чем его сексизм?
Он начинает свою статью с того, что задает вопрос, в чем смысл женщины? То есть как будто женщина – это не человек, обладающий свободной волей и правом на самоопределение, а явление или предмет. Это очень неправильная сексистская постановка вопроса, это первое. Второе – демонизирует женщин, демонизирует растущее влияние женщин в общественности, в культуре, в кинематографе, приводит какие-то ужасающие, вырванные из контекста, отрывочные исторические факты. И в конце заканчивает, а давайте мы будем просто женщин любить. Тогда они будут такими страшными, как страшные американские женщины. Не обязательно женщин любить, женщин надо уважать. Любить женщин будут их близкие.
Психотерапевт Андрей Курпатов.
Женщины соблазняют мужчин на подсознательном уровне, а на сознательном отчаянно продолжают быть феминистками, отказывающимися от роли объекта мужской сексуальной похоти. Это вообще в духе женской сексуальности – почувствовать себя жертвой 50 оттенков серого.
Андрей Курпатов с самого начала был кандидатом на тройку, безоговорочным. Мы можем ему вернуть его же фразу, которую он вынес в заголовок своей статьи. Андрей Курпатов или не знает, о чем говорит, или осознанно передергивает факты. Я склоняюсь к последнему, к тому, что он осознанно передергивает, потому что человек жонглирует терминологией. Он начинает с того, что приводит в пример эксперимент, проводящийся в одном из американских вузов в течение многих лет, когда на улице, на территории вуза к молодому человеку подходит девушка и говорит: «Я много раз тебя видела, и ты мне очень нравишься, не хочешь ли заняться со мной сексом прямо сейчас?» И он описывает этот эпизод как «домогательство». Это никак не может быть домогательством. Домогательство – это злоупотребление властью. Если бы к юноше подошла женщина-профессор и предложила пройти к ней в кабинет, это можно было бы считать домогательством. Но никак не разговор на улице.
То есть, когда студент подходит к ровеснице на улице и предлагает ей немедленно прямо здесь переспать с ним, это не домогательство.
Когда люди находятся на одной социальной ступени, тем более в безопасной обстановке, то есть на улице, где есть другие люди, девушка может сказать «нет», развернуться и уйти. Девушка...
И это не будет домогательством. Ну, расценено как домогательство. Я просто хочу понять. То есть в этом случае, конечно, нет. Со стороны студента, просто... если она ему сказала «нет», «давай, до свидания», ну, и ушла.
В эру дейтинговых приложений нет, это не может считаться.
Свайпнула и пошла дальше.
Да, девушка-секретарь, которую вызывает к себе начальник в кабинет и закрывает его на ключ, она находится в совершенно другом положении. Вот это домогательство, когда руководитель делает такое непристойное предложение своей подчиненной женщине, когда режиссер или продюсер просит своего помощника привести актрису за руку к себе в номер отеля и закрывает тоже за ней дверь. Это домогательство. То, что описывает Курпатов, это не домогательство. Второе. Он приводит пример. Пример исследования, проведенное специалисткой по маркетингу, которая уверяет, что женщины в период овуляции бессознательно привлекают мужчин. Тут нам господин Курпатов пытается доказать, что вот вы сами бессознательно провоцируете мужчин. И когда мужчина идет вас домогаться по вашему призыву, вы пытаетесь представить, чтобы не такая. Но здесь опять же идет подмена биологического социальным. Мне в этой связи вспоминается выставка в университете Огайо, которая прошла в 2017 году. Она называлась «Что было на тебе надето?» «What were you wearing?» Это вопрос, который задают жертвам изнасилования. И можно посмотреть видео в интернете, есть видео экспонатов этой выставки. Одежда, в которую были одеты жертвы изнасилования, никак не вписывается в то описание, которое предлагает нам господин Курпатов. Там даже есть одежда 6-летней девочки. Поэтому и домогательство, и изнасилование никак не могут быть оправданы гормональным фоном жертвы. Вина исключительно насильника или человека, который совершает эти домогательства.
Соответственно, сексизм в манипуляции?
Да. Да, манипуляция, подмена биологического социальным, как мы указали в описании нашей номинации на сайте.
Протоиерей Александр Ильяшенко.
Ранние браки избавляют страну от ненужного огромного контингента с высшим образованием. Женщины вытесняют мужчин из сферы управления и так далее. А если бы женщина вместо работы воспитывала детей, то приносила бы несравненно большую пользу для общества.
Большинство служителей культа в православии, они тогда, по-вашему, тоже сексисты?
Да. Да, это очень простой ответ, безусловно.
Но это же часть религиозной традиции. Ты просто тогда либо поддерживаешь это религиозное направление, либо выбираешь себе другое, где нет сексизма.
Это не было бы проблемой, если бы представители Российской Православной Церкви не вошли так плотно и глубоко в нашу жизнь. Когда министр здравоохранения признается в интервью, что рабочие группы по законопроектам проводятся с активным участием представителей РПЦ, это неправильно, этого быть не должно. Если представитель РПЦ у себя на своей странице в любой соцсети, если им можно вести свои страницы в соцсети, в любом своем нишевом СМИ заявляет о том, что он бы предпочел, чтобы женщины не получали высшее образование, а начинали рожать с 17 лет, ничего криминального в этом бы не было.
Это все равно был бы сексизм.
Это был бы сексизм, но это был бы безобидный сексизм. Когда эти идеи продвигаются федеральными СМИ, когда представители РПЦ, поддерживающие эту идеологию, пробираются в рабочий комитет Госдумы, правительства, это опасно и это недопустимо.
Антиженская политика в номинации представлены.
Следственный комитет России. Комиссия по вопросам депутатской этики. Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах.
Эту номинацию готовила Мари Давтян.
Мари Давтян. Адвокат, эксперт в области защиты прав женщин, куратор рубрики «Антиженская политика» интернет-премии «Сексист года».
Эту премию мы делаем уже несколько лет, и номинация «Антиженская политика» в этой премии постоянная. Чаще всего в нее попадают инициативы, связанные с проблемами насилия в отношении женщин. Например, это можно было наблюдать в предыдущие годы, в 2017-2016 году, когда реформировалось законодательство об уголовной ответственности за домашнее насилие. Регулярно в нашу премию попадают инициативы, связанные с запретом абортов, ограничением права на аборт, а также с иными вопросами, такими как образовательные права женщин, социальные права женщин, возможности женщин получать пособия и прочее, прочее, прочее. В этом году у нас три основных претендента на премию. В первую очередь это Следственный комитет, который выступил с инициативой введения уголовной ответственности за нарушение прав плода человека.
Следственный комитет предлагает ввести термин «плод человека» в статью Уголовного кодекса, касающуюся ненадлежащего качества оказания медпомощи.
На наш взгляд, это первый шаг к ограничению абортов, к запрету на аборт. Помимо этого, практика защиты прав плода отдельно от матери, от женщины, которая этот плод носит, может привести к тому, что медики будут вынуждены выбирать между тем, чтобы защитить здоровье женщины, или попасть под уголовную ответственность за вред, причиненный плоду. К сожалению, такое встречается в странах, где аборты запрещены, например, там, в ряде стран Латинской Америки или, например, в Польше. Подобная инициатива вредна как самим женщинам, так и медикам, потому что придется выбирать, как оказывать медицинскую помощь так, чтобы не подвергнуться уголовной ответственности, но при этом спасти женщину. Второй наш номинант – это комиссия по вопросам депутатской этики Государственной Думы Российской Федерации, которая не нашла нарушений в поведении депутата Слуцкого, которого обвиняли в сексуальных домогательствах. Это достаточно известная история.
В 2018 году сразу три журналистки парламентского пула обвинили депутата в сексуальных домогательствах. В качестве доказательств они представили запись разговора в кабинете Слуцкого. Но комиссия не усмотрела нарушений поведенческих норм в действиях депутата.
Учитывая, что сегодня российское законодательство вообще никак не регулирует вопрос сексуальных домогательств, никак не защищает женщин от сексуальных домогательств на рабочем месте, Государственная Дума, как орган, призванный в том числе защитить женщин и от этого, проявила тем самым такой серьезный сексизм и фактически признала возможность нарушения физической неприкосновенности женщин на рабочем месте. И, конечно, мы считаем, что для органа, который призван защищать права женщин, в том числе путем законодательного регулирования, подобное поведение было недопустимо. Третий наш претендент в этом году – претендент муниципальный. Мы обычно стараемся выбирать претендентов на номинацию федеральных, то есть тех, чьи действия распространены на всю территорию Российской Федерации. Но регулярно в нашу премию попадают региональные инициативы. Так произошло и в этот раз. Это «Дворец творчества детей и молодежи».
Дворец творчества детей и молодежи на Миусах отказал девочкам в записи на курс компьютерной анимации. Вместо этого им предлагали курсы рукоделия, валяния из шерсти и лепки.
Кажется, что это достаточно малозначительная история, но на самом деле мы с вами знаем, что практически повсеместно идет разделение уроков труда различных курсов на мужские и женские. И это обусловлено стереотипом о том, к чему больше склонны девочки, к чему больше склонны мальчики, что, безусловно, не так. И мы видим, да, повсеместно по всей стране, что там девочки, как и 50 лет назад, на уроках труда занимаются вязанием, рукоделием и прочим. Мальчики же во многих регионах и во многих школах уже перестают сбивать табуретки, а начинают, например, заниматься курсами компьютерной графики, курсами компьютерного моделирования, то есть более современными, более важными в современной жизни навыками. И это, конечно, сексизм. Нет никаких оснований для разделения по полу образовательных курсов. Более того, такой отказ девочкам в возможности заниматься компьютерными технологиями приводит к тому, что девочки просто выпадают из этой профессии. И девочкам с детства объясняют, что девочки не склонны к математике и к точным наукам. Хотя это не так, и нет никаких научных данных, подтверждавших это.
«Женщины против женщин» в номинации представлены.
Нюта Федермессер, Маргарита Симоньян, Мария Меркулова.
О том, как выбирали кандидатов для этой номинации, что такое горизонтальный сексизм, расскажет Наталья Швейкина.
Наталья Швейкина. Феминистка, участница инициативной группы «За феминизм», куратор рубрики «Женщины против женщин» интернет-премии «Сексист года».
Когда мы говорим о сексизме, то, как правило, подразумеваем сексизм как патриархальную идеологию, направленную против женщин. Но, тем не менее, нужно говорить нам и о сексизме внутреннем, или чаще мы употребляем понятие горизонтальной мизогинии. Мизогиния – это женоненавистничество, и, к сожалению, эту систему ценностей и взглядов разделяют в том числе и женщины. Вообще нас критикуют многие за то, что такая номинация в принципе есть. Но мы считаем ее важной. Мы считаем важной говорить о горизонтальной мизогинии, о тех, о той системе ценностей, установок, гендерных предрассудков, которые воспитываются в девочках с самого детства.
Нюта Федермессер, учредительница благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», на конференции TED рассказала, как приглашала проституированную женщину для тяжелобольного мужчины.
Недавно один парень с рассеянным склерозом женщину захотел. На самом деле нет ничего невозможного для руководителя учреждения. А если пациент хочет, можно и женщину обеспечить. Прекрасная женщина не раз еще придет к нам, я уверена.
Проституция – это система угнетения. Миллионы женщин и девочек вовлекаются в секс-трафикинг, и эксперты отмечают, что возраст вовлечения в проституцию снижается с каждым годом. Более того, в этом высказывании преподносится то, что секс – это неотъемлемое право мужчины, а женщина всего лишь предмет для удовлетворения вот его так называемых потребностей. Происходит дегуманизация женщин, то есть женщина выступает там предметом купли-продажи или в данном случае передачи, и вот эта вот фраза «можно и женщину обеспечить» как раз об этом ярко и говорит. Ну, мы здесь видим в том числе и такой классический случай горизонтальной мизогинии. Проституированные женщины выступают в качестве вот, сексуальных объектов, как женщин отдельно.
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян на втором женском евразийском форуме сказала:
«Именно наша страна давно и окончательно победила угнетение женщин. Равноправие женщин в нашей стране не является таким острым вопросом, как оно, к сожалению, является в некоторых других странах до сих пор. У нас в стране родиться девочкой – это не унижение и не проклятие. Я горжусь тем, что в нашей стране женщины не просто равноправны с мужчинами, а имеют даже чуточку больше прав».
Данное высказывание в первую очередь не просто, скажем так, лукавство, а откровенное обман. Или даже вот подмена фактов. Поскольку до сих пор в России сохраняется 30% разница в оплате труда, то есть средняя заработная плата женщин составляет 70% от заработной платы мужчин, об этом недавно в том числе говорилось и в выступлении «Голодец». Сохраняется и дискриминация в образовании, ну, может быть, менее явная, тем не менее, девочек до сих пор менее охотно берут на компьютерные науки, на все, что связано с техническими специальностями, и эта разница закладывается с детства. Сохраняется и запрет на работу по более чем 450 профессиям. Несмотря на то, что Министерство труда высказало намерение сократить этот список, но не отменить. Ну, не говоря уже о том, что вопиющей остается ситуация с домашним насилием, с расследованиями изнасилований. В ряде регионов России, да, в общем-то, даже и не только в этих отдельных регионах до сих пор сохраняются убийства чести, калечащие операции на женских органах. Поэтому говорить о том, что страна победила угнетение женщин, ну, это вводить в заблуждение международное сообщество.
Психолог Мария Меркулова в интервью изданию «Аргументы и факты» оправдывает действия убийцы.
Часто девушки и женщины надевают корону, входят в состояние императрицы. Их радует наличие отвергнутых поклонников. Некоторые специально провоцируют представителей противоположного пола на ревность.
Интервью, откуда представлена цитата, было взято после того, как произошло жестокое убийство. Студент, убил свою подругу и описывал потом в социальных сетях надругательство уже над телом. Психолог перекладывает всю ответственность на произошедшее на женщину. То есть, по сути дела, убийцы, в принципе, исключаются из дискурса. И если там посмотреть полную версию интервью, то речь говорится только о том, что жертва как-то не так себя вела. Получается, что женщине не гарантирована безопасность рядом с мужчиной ни в каком, в общем-то, контексте, даже если он ее давний, близкий друг или знакомый. И она постоянно должна задумываться, что он думает, как он себя ведет, как бы его не разозлить. То есть классическое обвинение жертвы.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. 8 марта в Москве объявлены лауреаты антипремии «Сексист года 2018». Сегодня рассказываем обо всех номинантах. Реклама. В номинации представлены.
Майонез «Слобода». Центр избиркома России. «Икея. Россия».
Список номинантов готовила Лидия Китаева, и ее я попрошу рассказать о том, что не так с этой рекламой и в чем там сексизм.
Лидия Китаева, феминистка, создательница и администратор Facebook-сообщества «Выбери женщину», посвященного женской взаимопомощи, рекламе, пиару, рекомендациям и продвижению женщин и женских бизнесов. Участница инициативной группы «За феминизм».
Лидия, известно, что основные потребители рекламы – это дети и женщины. Откуда в таком случае берется сексизм в рекламе?
В данном случае мы имеем дело с таким парадоксом, который заключается в том, что несмотря на то, что женщина является основным потребителем рекламы, основным лицом, принимающим решение о покупках, 80% случаев женщины принимают решение о покупках чего бы то ни было, от, не знаю, замка в Провансе до макарон или морковки в магазине. Но, тем не менее, те, кто делают рекламу, считают, что деньги им на это дает мужчина. То есть мужчина – основной держатель денег. И поэтому реклама обращена именно к ним.
А на сексизм и на сексистские какие-то штучки мужчины ведутся?
Ну, видимо, да, с точки зрения производителя рекламы.
Какие тренды наметились на рекламном рынке?
Беременность была основным, наверное, рекламным трендом сексистской рекламы на российском телевидении и в сетевых СМИ, и вообще и в соцсетях. Беременными отметились «Икея», когда жена хотела то одного, то другого, то третьего. А бедный терпеливец муж все его капризы выполнял. А сам-то бедненький хотел фрикаделек, необслуженный мужчина. Беременность была основным направлением рекламного ролика каршеринга «Белка Кар». Реклама с целью повышения явки на президентские выборы, когда сильно беременная женщина торопилась на избирательный участок.
Что такого сексистского в том, что в рекламе стали показывать беременных женщин? Может быть, это даже и очень хорошо, и беременность перестает быть такой несколько табуированной темой. На беременных, может быть, надо смотреть как на здоровых людей, а не на как больных и немощных.
Если бы их показывали как здоровых людей, вот, кстати, еще реклама лекарственного препарата, витамина, девушке все было нельзя в связи с ее патологическим состоянием. Ей было все нельзя, котика нельзя, цветочки нельзя, апельсин нельзя, ей все нельзя. И все кругом ей кричали, что нельзя. То есть беременность – патологическое состояние. В случае рекламы майонеза беременность – это тяжелая патология головного мозга, потому что там женщина ведет себя просто как в острой фазе какого-то безумия. То же самое про Икею. Женщина капризничает. По рекламе каршеринга женщина капризничает. В рекламе выборов женщина не может толком объяснить, в чем дело. Она кричит, пугает водителя. То есть тоже состояние явно нездоровое. То есть что-то у нас не то с мозгами в это время происходит.
Но ведь беременные женщины действительно склонны к резкой смене настроения, проявлениям каким-то эмоциональным. Это
вполне нормальная ситуация. Что в этом
это
сексистского?
Это вполне нормальная ситуация, когда беременность не показана как болезнь, как патология. И мы же знаем прекрасно, что женщины не капризничают 24/7, будучи беременными.
А что-то еще сексистского в рекламе в 2018 году, но не связанного с беременностью, вы...
Ой, старые женщины мешают жить. Сразу несколько компаний отметились такой рекламой. Нам предлагали ипотеку, потому что мешает жить или теща, или старая тетя. Нам предлагали купить лотерейные билеты, которые лотерея разыгрывала квартиры или крупные денежные суммы, потому что теща поучает семью, как им правильно себя вести в быту с ней. И даже реклама одного из соков тоже патологизировала тещу как явление. То есть теща заедает зятя и настраивает, естественно, свою дочь против мужа.
Ну, это же все на уровне таких бытовых баек, которые просто рекламщики хотят вытащить, обыграть, ну, чтобы люди посмеялись и запомнили. Разве это сексизм, разве это обидно?
Так вот в том-то и дело, что запоминается не веселая ситуация, где там теща в очередной раз указала зятю, что он там неправильно сидит и не в ту сторону глядит, а в том, что это норма для тещи. То есть если мужчина-дурак, то это вот один конкретный мужчина-дурак. Но если так себя ведет женщина, это значит, что все женщины так себя ведут. То есть тут сразу частное становится общим.
Все тещи, все беременные.
Все тещи, все беременные, все жены. И далее по списку.
Сексизма в рекламе стало больше или меньше? И где,
сексизма в рекламе стало больше. Но он как-то из центра смещается в регионы. Регионы по-прежнему считают, что если мы разденем красивую барышню, поставим перед камерой, она продаст все, что угодно. От шиномонтажа до, опять-таки, выборов.
Как с производителями, которые рекламируют свои товары? Можно ли говорить, например, что европейские, американские компании с многолетней историей ведут себя несколько скромнее и более уважительно по отношению к женщинам, чем какие-то местные продукты? Или это вообще никак не связанные явления?
Ну, как нам показывают наблюдения за вражеским Западом, в Германии и Великобритании приняты законы, которые запрещают демонстрировать в рекламной продукции женщину строго и сугубо в роли домохозяйки, для того, чтобы избежать насаждения гендерных стереотипов, что домашнее хозяйство и репродуктивный труд – это сфера деятельности исключительно женщины. У нас ролики со счастьем материнства или счастьем обслуживающего труда выходят каждый божий день по всем каналам, демонстрируют ну, вот абсолютно что угодно. Домашние заботы лежат на женщине, а мужчина их благосклонно принимает. То есть он позволяет себя обслуживать, даже особо не испытывая никакой благодарности.
Но, с другой стороны, появляются и рекламные ролики, где мужчину показывают как активного отца, который занимается с ребенком. Правда, слоганы бывают при этом все равно, что фрутоняне в помощь маме, например.
Но, правда, сейчас и папе опять исчезло. Кстати, по поводу появления мужчин в рекламе продукции, которая раньше относилась исключительно к женской сфере деятельности, выясняется очень интересный факт. Эта реклама очень хорошо продает. Когда одно известное чистящее средство выпустило рекламу с юношей, который отмывает санузел в автомастерской, продажи подскочили просто до небес.
То есть можно продавать и без сексизма?
Прекрасно можно продавать и без сексизма. И более того, эта реклама продает лучше, чем томная барышня, которая трет кафель.
Давайте теперь конкретно по номинантам и объясните, пожалуйста, в чем сексизм.
Торговая марка майонеза «Слобода».
Я сама.
Как бы тебя повезло.
Иногда нам кажется, что нам мешают жить. Но на самом деле помогают сделать правильный выбор.
Что не так с рекламой вот этой веселой майонеза «Слобода»? В чем
с
там
этой рекламой неладно все? Во-первых, девушка, которая упорно твердит «я сама», тем самым, так сказать, намекая нам на страшное слово на букву «Ф».
Феминизм,
да,
вероятно.
Через буквально секунду выясняется, что ее желание «я сама», она хочет вести машину, что девушка глубоко беременна. И, в общем-то, с точки зрения ее спутника, это решение неразумно. В ее состоянии лучше ехать на пассажирском сиденье. Но, с другой стороны, он идет ей навстречу, и мы видим, что она сидит за рулем, отвлекается на бабочку, высовывается в окно. В общем, занята чем угодно, только не вождением. И мы понимаем, что мужчина-то был прав, что она же просто невменяемая. Правда, чуть позже выясняется, что ее везут на эвакуаторе. И слоган такой: иногда нам кажется, что нам мешают жить, но на самом деле... Помогает сделать правильный выбор. То есть мы видим тут превосходство мужского ума над женским. Патологическое состояние беременности головного мозга. Что действительно, женщина глупа. И этим, собственно, был открыт наш рекламный год.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
Мы строим дома и спасаем жизни. Мы проектируем корабли и защищаем Родину. Мы принимаем решения.
На протяжении 30 секунд этого ролика мы не видим ни одной женщины. Мужчины в этом ролике заняты созидательным трудом. Они строят родину, спасают жизни, растят детей, сажают деревья, то есть все что угодно, но в гордом одиночестве. Они самозародились в недрах родины, они ее строят, они в ней живут сами без женщин.
И в этом сексизм?
И они делают свой выбор. То есть женщины полностью исключены из жизни страны. И судя по тому, что выбор делают мужчины, женщинам он не нужен, поэтому давайте мы их заодно и право выбора лишим.
И, наконец, IKEA Россия, та самая реклама с собачкой.
Компания IKEA Россия.
Если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки, приготовьте блинчики с вареньем, положите на стол его любимую столовую дорожку, встречайте его с легкой улыбкой, избегайте оборотов «Дорогой, нам надо поговорить».
В чем сексизм?
В данном случае женщина у нас приравнивается к домашнему питомцу. Мужчина – хозяин, хозяин дома, хозяин вещей, хозяин положения. – А женщина – это домашний питомец, обслуживающий персонал, подчиненное существо, которое несет ответственность за порчу хозяйского имущества и должна выслуживаться, приготовить оладушки, накрыть на стол, чтобы все было красиво, и не начинать разговор. Нам надо поговорить. То есть сиди и жди, когда тебя вызовут.
Средства массовой информации в номинации представлены.
The Village, русская служба BBC, РИА Новости.
Кандидатов для этой номинации выбирала одна из учредительниц антипремии «Сексист года» Наталья Биттен.
Наталья Биттен, феминистка и медиаэксперт, идейная вдохновительница и организатор интернет-премии «Сексист года».
Ну, у нас, конечно, был очень богатый выбор. Ну, богаче, может быть, чем... в другие годы, потому что вот случился у нас чемпионат мира, и многие СМИ отметились здесь, оскорбляя женщин. Мы даже, подумав на досуге, решили, что не будем выставлять всех вот особо одаренных, оголтелых в общий список, и сделаем спецпризы от организаторов, потому что мы поняли, что, конечно, когда мы их поставим на голосование, у нас все остальные будут в тени. Номинанты.
Вы сейчас кого имеете в виду?
Ну, я сейчас имею в виду «Московский комсомолец», потому что во время чемпионата мира вышла статья «Время шлюх», а после этого издание предоставило площадку лидеру мужского государства, который, собственно говоря, организовал травлю женщин в социальных сетях.
Во время чемпионата мира?
Да, это было, да, во время чемпионата. И на тот момент, когда издание... делала с ним интервью. А уже было известно, что женщины не только оскорблением в социальных сетях подвергаются, но и опасности в жизни, да, то есть там были нападения, оскорбления в реальной жизни, и предоставлять слово, такое развернутое интервью человеку такого пошиба, это, по сути, его пропагандировать. Поэтому для «Московского комсомольца» мы просто выделили отдельный приз. Есть у нас еще... издание «Медуза», интернет-издание. Мы его выставить на голосование не могли, потому что мы обычно выставляем материалы, какие-то публикации в этой номинации «Сексизм в СМИ». А речь шла не о публикации, а, собственно, о внутренней политике редакции. Но, с другой стороны, мы никак не могли не отметить вот эту ситуацию с главным редактором Колпаковым. Его обвинили в сексуальных домогательствах к жене одного из сотрудников редакции. И при том, что само издание, допустим, присоединилось к бойкоту Государственной Думы, там, когда разворачивался скандал со Слуцким, тоже с харассментом, да, то есть здесь у них одна политика, а внутри редакции совершенно другая. И, конечно, вот из-за этих двойных стандартов мы решили вручить им наш особый диплом.
И все-таки давайте теперь поговорим конкретнее о номинации «Сексизм в средствах массовой информации». Помимо чемпионата мира по футболу происходила масса других событий, и в том числе очень много внимания в медиапространстве и в средствах массовой информации уделялось как раз противодействию сексизму, скандалам, связанным с домогательствами, с домашним насилием. И, насколько я понимаю, один из ваших номинантов, это The Village, они номинированы на премию «Сексист года» как раз за статью о том, как пресечь приставание.
Издание The Village.
Вот как стоит действовать, если подвыпивший коллега пытается к вам приставать. Если приставание неприятное, стоит сообщить об этом безоценочно. Не козел руки убрал, а то, что ты делаешь, мне неприятно. Пожалуйста, прекрати.
Что не так с этой статьей? В чем сексизм?
У нас стандартная ситуация всегда, когда что-то плохое происходит с женщинами, именно женщинам говорят, что надо сделать, чтобы это плохое ничего не произошло, да? Village тоже, они пошли тем же самым путем, ну, то есть вместо того, чтобы сказать мужикам не напивать как свиньи и не приставайте к девушкам, они опять начали рассказывать девушкам, как вообще сделать так, чтобы не потревожить мужчину, при этом, чтобы вас не домогались. Собственно, в этом и есть сексизм. Учить надо тех, кто нарушает закон, кто пересекает чужие границы, а не тех, кого, собственно говоря, в этой ситуации задели, обидели и так далее.
Также в сексизме была обвинена вами, вашей командой, тоже не менее уважаемая редакция, я имею в виду русскую службу BBC. И тоже...
Это было горько.
Да, и тоже за вполне на первый взгляд невинную публикацию.
Не можете сохранить отношения? Вините во всем свою мать, советуют ученые.
Если у вас в личной жизни постоянный калейдоскоп партнеров, вполне возможно, виновата в этом ваша мать.
Может быть так, что матери, у которых энное число партнеров, просто не очень хорошо умеют общаться или справляться с конфликтными ситуациями. Или же у них могут быть проблемы психического свойства.
Что сексистского было в том, что действительно девушка могла научиться чему-то у мамы?
Ну, во-первых, заголовок, что значит обвинять свою мать, а кто вы такие, чтобы обвинять, да? Во-вторых, в самом исследовании совершенно не так сформулировано. То есть...
А исследование было о чем?
Ну, там было о влиянии, да, родительской семьи, заметьте, да, не конкретно матери или отца, на предпочтения, на те модели выстраивания отношений, там, детей, да, со своими партнерами. Там все не так очевидно. Ну, то есть люди, которые работают в этой профессии, работают в таком уважаемом издании, должны понимать, чувствовать тонкости языка и не должны использовать вот эти все обвинительные интонации в адрес женщин. Плюс они должны, конечно же, корректно передавать суть того исследования, на которое они ссылаются.
Третий претендент на антипремию Рунета «Сексист года 2018» агентство РИА Новости.
РИА Новости. Забудьте о демократии. Запад хочет управлять миром через феминизм.
Если внушить каждой женщине, что мужчина ее враг, то будет развал общества ровно пополам. Попытки взорвать общество изнутри будут идти теперь по новым, не вполне политическим сюжетам.
В чем сексизм конкретного материала? Это мнение?
Это мнение дискриминационное. И транслировать его в СМИ совершенно негоже. Тем более без каких-нибудь, к примеру, комментариев оппонентов. А здесь респондент штатный, уважаемого, крупного средства массовой информации. Он выстраивает некую конспирологическую версию, согласно которой женщины, которые в данном случае борются за свою сексуальную неприкосновенность, речь идет о движении MeToo, то есть меня тоже, это женщины, которые рассказывают о том, что подвергались сексуальным преследованиям со стороны там, разных мужчин. Там,
или домашнему насилию.
Или домашнему насилию. Вот оказывается, они не в интересах женщин действуют, согласно автору этого текста, а там в интересах некой мировой закулисы. Что мы должны думать? Что каждая женщина сейчас в России, которая скажет, да, там, меня насиловали, меня били, я присоединяюсь к этому движению «Враг государства»? Единственное, что мне хочется, это чтобы из феминисток не делали террористок. Сейчас уже появляется достаточно много вот таких версий, они в разных СМИ проскальзывают, и в либеральных, и там в государственных, и в каких-то совершенно уже, там, не знаю, ортодоксально-православных, что феминистки пытаются сделать государственный переворот, они враги государства и так далее. То есть здесь у нас весь политический спектр мужской объединяется против феминисток. А по сути они объединяются против женщин, которые не хотят молчать о преступлениях, которые в отношении нас совершаются.
Если поговорить о том, что происходило в 2018 году в медиапространстве, в российском медиапространстве, вот на что бы вы обратили внимание?
Средства массовой информации стали более четко делиться на профеминистки. Это те издания, которые действительно много рассказывают о дискриминации женщин, объясняя, что это плохо, что это недопустимо. И на те, кто пошли вот вроде московского комсомольца уже в полный отрыв. Там ведь дело не только, допустим, в текстах Беседина, женевистнических, которые постоянно там публикуются. Прям его хоть каждый год Беседина выставляют, он победит, если его только поставить на голосование, понимаете? Там еще и заявление Гусева, например, да, по поводу скандала со Слуцким. То есть здесь определенная политика издания, и мы не можем этого не видеть. Но я говорю, что сейчас СМИ разделились. К сожалению, больше сексистских. Но меня радует то, что, например, гламурные женские издания, типа «Космополитен», публикуют феминистские колонки. И это для меня более важно, потому что эти журналы, эти издания читают огромное количество женщин, огромное количество девочек, девушек молодых. И так или иначе, вот это важное, жизненно важное, иногда информация до них доходит.
Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о музыке и музыкальных инструментах народов Поволжья.
Марийцы – один из народов, который обладает колоссальным музыкальным инструментарием. Так называемые звукоподражательные мелодии или мелодии на орнитоморфную тему. Таш Сыбызги называется каменный свисток, шуншушпык, глиняный соловей марийский.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Радио «Свобода». Фактограф.
В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.